Фрэнсис Элиза Бёрнетт. Маленькая принцесса. Приключения Сары Кру. Глава первая. Сара. В один из тех пасмурных зимних дней, когда над лондонскими улицами нависает такой густой тяжелый туман, что фонари зажигают с утра, а в магазинах горит газ, как-то вечером по улицам тихо ехал кэб, в котором сидела маленькая девочка со своим отцом. Она сидела, поджав ноги и прислонившись к обнявшему ее одной рукой отцу, и с каким-то недетски задумчивым выражением в своих больших глазах смотрел на прохожих. Это выражение казалось совсем неподходящим к ее маленькому личику. Странно было видеть его и на лице 11-летней девочки, а Саре Кру было только 7 лет. Но дело в том, что Сара была не похожа на других детей. Она всегда думала и мечтала о чем-нибудь необыкновенном, и всегда, насколько сама помнила, интересовалась взрослыми людьми и их жизнью. Ей казалось, что она живет на свете уже много-много лет. Сара только что приехала со своим отцом, капитаном Кру, из Бомбея в Лондон, и теперь думала об этом путешествии. Ей вспоминался большой корабль, ласкары, тихо проходившие то туда, то сюда, дети, игравшие на залитой солнцем палубе, и жены молодых офицеров, которые обычно старались заставить ее разговориться, а потом смеялись над ее словами. Особенно странным казалось Саре то, что сначала она жила в жаркой Индии, затем очутилась среди океана, а теперь ехала в каком-то необыкновенном экипаже по необыкновенным улицам, где днем было так же темно, как ночью. Все это было так удивительно, что она пододвинулась еще ближе к отцу. — Папа! — проговорила она тихо и таинственно, почти шепотом. — Папа! — Что, моя девочка? — спросил капитан Кру, глядя на ее поднятое личико. — О чем ты думаешь? — Это то место, папа? — прошептала Сара, еще крепче прижимаясь к отцу. — Да, папа? — Да, моя крошка, мы, наконец, доехали. И, несмотря на то, что Саре было только 7 лет, она поняла, что ему тяжело говорить об этом. Ей казалось, что папа ее уже давно, много лет тому назад, начал подготавливать ее к мысли об этом месте, как она всегда называла его. Мать Сары умерла, когда она родилась, и потому девочка никогда не чувствовала, что ей недостает матери. Кроме молодого, красивого, богатого, доброго отца, у Сары, по-видимому, не было никаких родных. Они всегда играли вместе и горячо любили друг друга. Она знала, что ее папа богат только потому, что слуги говорили это, когда думали, что она не слышит их. Говорили они также, что и она будет богата, когда вырастет. Сара не вполне ясно понимала, что значит богатство. Она всегда жила в прекрасном доме, где было много слуг, которые низко кланялись ей, называли ее миссис Саиб и позволяли ей делать все, что угодно. У нее была Айя, няня-индуска, боготворившая ее, и множество всевозможных игрушек. И она слышала, что это обыкновенно бывает у богатых людей. Вот и все, что она знала о богатстве. Сара была вполне счастлива, и только мысль о том месте, куда ее когда-нибудь отвезут, несколько тревожила ее. Климат Индии вреден для детей, и их при первой возможности увозят оттуда, чаще всего в Англию, в школу. Сара видела, как уезжали другие дети, и слышала, как потом их матери и отцы говорили о письмах, которые получали от них. Она знала, что ей тоже придется уехать. Хоть иногда рассказы отца о путешествии и о новой стране интересовали ее, она с ужасом думала о том, что ей придется расстаться с ним. — А не мог бы ты остаться в том месте со мною, папа? — спрашивала она, когда ей было 5 лет. — Ты тоже поступил бы в школу, и я помогала бы тебе учить уроки. — Ты недолго пробудешь там, моя крошка, — обыкновенно отвечал отец. Я привезу тебя в красивый дом, где живет много маленьких девочек. Ты будешь играть с ними, а я стану присылать тебе много-много книг, и ты будешь расти так быстро, что не успеем мы оглянуться, как ты совсем большая и образованная вернешься ухаживать за своим папой». Сара любила думать об этом. Вести хозяйство отца, ездить с ним верхом, сидеть на первом месте за столом во время его званых обедов, разговаривать с ним и читать его книги, лучше она ничего не могла себе представить. И если для того, чтобы добиться своего счастья, нужно поехать в то место, в Англию, то придется решиться на это. Что там много маленьких девочек, это ей все равно. Но если у нее будет вдоволь книг, она как-нибудь проживет. Сара любила книги больше всего другого и даже сама часто придумывала разные истории и рассказывала их себе самой. Иногда она рассказывала их отцу, которому они нравились так же, как и ей. «Ну что же, папа», — мягко проговорила Сара, — «так как мы уже здесь, то, мне кажется, нам нужно примириться с этим». Капитан засмеялся над такой странной в устах ребенка фразой и поцеловал Сару. Сам он никак не мог примириться с этим. Его девочка была для него отличным товарищем, и он знал, каким одиноким он почувствует себя, когда вернется в свой дом в Индии, и навстречу к нему не выбежит его маленькая Сара в белом платьице. И потому он нежно прижал ее к себе, в то время как Кэп свернул на площадь и остановился около большого дома. Это было мрачное кирпичное здание, совершенно такое же, как и все соседние дома. На входной двери блестела медная дощечка, на которой было выгравировано черными буквами: «Мисс Минчин. Образцовая школа для молодых девиц». «Ну, вот мы и приехали, Сара», — сказал капитан, стараясь говорить как можно веселее. Он взял девочку на руки и поставил ее около подъезда, а потом они взошли на ступеньки и позвонили. Впоследствии Саре часто приходило на ум, что дом этот удивительно похож на мисс Минчин. Он имел представительный вид и был хорошо меблирован, но вся его обстановка отличалась полным отсутствием красоты. Мебель в приемной была жесткая, полированная. Даже румяные щеки луны, нарисованные на стоящих в углу больших часах, имели какой-то строгий лакированный вид. В гостиной, куда привели Сару и ее отца, лежал на полу ковер, рисунок которого состоял из квадратов. Стулья тоже были какие-то квадратные. В креслах, казалось, были вставлены необыкновенно твердые пружины, а на тяжелом мраморном камине стояли в виде украшения тяжелые мраморные часы. Сара села на жесткий стул красного дерева и быстро оглянулась кругом. «Мне здесь не нравится, папа», — сказала она. «Ну что же делать? Ведь и военным, даже самым храбрым, наверное, не нравится идти на войну». Капитан Кру расхохотался. Оригинальные замечания Сары всегда забавляли ее веселого, молодого отца, и он никогда не уставал слушать ее. «Ах, моя крошка», — сказал он, — «что я буду делать, когда никто не станет говорить мне таких торжественных фраз? Только ты одна умеешь говорить их». «Но почему же ты смеешься, слушая торжественные фразы?» — спросила Сара. «Потому что они выходят такие забавные, когда ты говоришь их», — ответил снова засмеявшись капитан. А потом вдруг крепко обнял Сару и горячо поцеловал ее. Теперь он уже не смеялся. Казалось, напротив, как будто слезы готовы были брызнуть у него из глаз. В эту минуту мисс Минчин вошла в комнату, и Сара тотчас же увидела, что она удивительно похожа на свой дом. Она была высокая, представительная, суровая и очень некрасивая женщина с большими холодными глазами и широкой холодной улыбкой. Увидав Сару и капитана Кру, она улыбнулась еще шире. От дамы, которая рекомендовала капитану ее школу, мисс Минчин получила очень приятные сведения о нем.